Всем привет, это подкаст «Что нового?», и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Первого октября Владимир Путин выступил на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. На нем главред «Новой» Дмитрий Муратов задал Путину вопрос об иноагентах, на что тот сказал, что это вообще никак не мешает работать журналистам, и вообще массовых записей в список тоже нет. Помимо этого, Путин рассказал, что капитализм себя исчерпал, что власти будут ориентироваться на здоровый консерватизм с принципом «не навреди», и что Запад со своим увлечением равноправием превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда. Это цитата. Сегодня у нас один из немногих в этом сезоне выпусков с солирующим гостем. Просто хочется очень подробно разобрать и обсудить эти и не только высказывания президента. Поможет нам в этом редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов. Кирилл, здрасте.
Здрасте.
Давайте со здравого, разумного, оптимистичного консерватизма начнем. В какие последствия этого направления политики могут ждать нас в будущем? И услышали мы вообще что-то новое в этот раз?
Вы знаете, это немного такое неблагодарное занятие интерпретировать слова Путина, еще пытаться в них найти какую-то долгосрочную программу и понять, как это все связано с его какими-то более ранними заявлениями. У нас есть целый класс людей, у которых это даже не хобби, а профессия. И я, в общем, увидел такой коллаж, скорее, из отдельных каких-то тем и цитат. Ну, явно очень интересно было бы разобраться, как Путин этот текст готовил, какие группы спичрайтеров в этом сочинении участвовало, как это сочетается с повесткой колумнистов RT, с манифестом Константина Богомолова и с какими-то лозунгами американских и европейских альтрайтов, как все это вместе сочетается с тем, что нынешняя модель капитализма себя исчерпала. Но я боюсь, что главный месседж, который российский президент хотел этим посланием сделать, заключается в том, что он по-прежнему остается интересным современным политическим лидером, у которого много идей, который понимает, как устроен мир, и который знает не только, почему он находится у власти, но и куда мы все идем или должны идти, даже если он нам об этом не расскажет. Это Путина в данном случае и ту систему, которая вокруг него выстроена, отличает от советского опыта. Там политические лидеры делали похожие заявления через газету «Правда». При этом эти политические заявления были как-то... Они были абсолютно формальными, и в какой-то момент времени в них никто уже не верил. Но они при этом как бы в теории опирались на какие-то, значит, великие марксистские труды. И у них у всех была ясная цель – мы должны достичь коммунизма. Сейчас мы должны что-нибудь такое достичь, ну, чтобы, в общем, как-то вот было ощущение, что общественный процесс продолжается.
Вот про то, чего мы хотим достичь. Мне очень интересно, в принципе, когда ты это слушаешь, ты думаешь, а это все действительно вот такое вот высказывание, которое можно сравнить с тем, что вы сейчас говорили в Советском Союзе. Это манифест позднего путинизма, это какая-то идеология, или есть ли вообще у российской власти сейчас идеология, или в Кремле сидят какие-то прагматики, которые просто готовы под любой курс подделаться для того, чтобы удержать власть в своих руках?
Ну, тоже вопрос, который регулярно возникает у многих людей, да, и у меня тоже, и тоже вот очень как-то некомфортно, на самом деле, на него отвечать, потому что тебе нужно залезть в голову Владимира Путина и его ближайших советников, посмотреть, какие у них там процессы происходят. Я вот недавно с Леонидом Гозманом об этом говорил на Ютубе «Новой газеты», и Гозман, как политический психолог, человек с соответствующим образованием психологическим, он склоняется к мысли, что в Кремле действительно во что-то такое верят, но не очень могут объяснить, во что именно они верят. Они верят в то, что они не случайно оказались на своих местах, что в этом есть какой-то исторический смысл, у них есть какая-то миссия, которую они несут куда-то. Вот. Но каждый раз приходится заново выдумывать, куда же и что они несут, каждый раз перепродляя вот эти президентские полномочия на очередной следующий срок, даже не на срок формальной каденции президентской, а на срок. Ну, вот сейчас у нас очень много на последних выборах набрали коммунисты, и Путин уже 5-6 заявлений сделал о том, что нам нужно больше социальной справедливости. Вот очень понятная реакция здорового политического какого-то института, на то, что перед ним стоят избиратели, которые сформулировали на российских выборах, несмотря ни на что, да, им удалось продраться и сформулировать этот запрос на социальную справедливость. Вот теперь, соответственно, риторика Владимира Путина в значительной степени построена вокруг перехвата повестки электората КПРФ, особенно увеличивающейся внутри этого электората части молодых россиян.
А высказывание про капитализм, оно вписывается в эту концепцию?
Ну, конечно, это как раз продолжение этой логики. И вот, ну, я бы сказал, что в целом конструкция, которую нам Владимир Путин предлагает, это конструкция о том, что мы не такие. Вот есть какой-то Запад, Запад себя исчерпал, он сталкивается с кризисами, он не видит какого-то будущего.
Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий.
Его лучшие годы, десятилетия остались в прошлом. Мы не такие, да, мы ждем великую Россию, вот как бы я бы так это сформулировал. Да, и мы по всем значимым пунктам, отношениям к традиционным ценностям, отношениям к капитализму, отношение к, значит, к борьбе за равенство, которое оборачивается, по словам президента, обратной дискриминацией, и по многим всяким другим вопросам, мы вообще-то от Запада отличаемся, при этом мы способны учиться и перехватывать не только повестку КПРФ, но и повестку каких-то западных политиков, потому что у многих очень такое кринжовое, тут другого слова не подберешь, ощущение было от этого выступления Путина, потому что он внезапно заговорил, некоторые его тезисы были похожи на какие-то дискуссии современных левых политиков, и кто-то даже шутит, что Путин зашел на сторону радикального феминизма в своих рассуждениях.
Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов, это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению.
Да, это вот, ну, это довольно типичная апроприация для того, чтобы объяснить, почему ты находишься во власти. Ты должен использовать, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, по другому поводу, компот из подходящих каких-то фраз, которые в современном мире циркулируют.
Ну, даже если говорить про иноагентов, тема, которую я хотела перейти дальше, он же ведь тоже апеллирует к тому, что, ну, Америка. Но не все же надо брать в Америке. Вопрос-то такой, на самом деле. Звучит это высказывание так, как будто бы, слушайте, это еще цветочки. Вам никто ничего не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. И по сравнению с тем, как можно преследовать журналистов, как будто бы это очень мягкий ход. А что, стоит ждать жесткого?
Ждать в целом можно как бы разумно, ну, да, вообще всего, что угодно, понятно, мы же как говорил Борис Николаевич, в свою очередь, Ельцин, ты что, забыл, в какой стране ты живешь, да, надо же помнить. Вот. Но мне кажется, сейчас иноагентский процесс, он немножко так в таком чуть-чуть небольшом тупике, я найду, я уверен, что люди, которые нас всех называют иноагентами, они, ну, талантливые в своем роде, они придумают, как из него выпутаться, хотя бы паузу возьмут, просто небольшую, может быть, на неделю, уже ее взяли. Просто очень неясная коммуникативная ситуация. Вот представитель сообщества потенциальных актуальных иноагентов только что получил Нобелевскую премию мира, задает вопрос президенту про иноагентов. Президент в ответ поздравляет его с Нобелевской премией мира, говорит, что он занят хорошей работой, благотворительностью, вот, а потом говорит, что в этом законе нет ничего страшного.
Поэтому, когда вы сказали, что нет приговора, только его и нету, действительно. Вот с Миледи был приговор, и башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит. Как работали дальше, так и работайте.
Если вы нормальный, ну, чиновники Минюста там никакой роли не играют, они бумажки носят, да, но если вы нормальный вот такой представитель российских спецслужб, как вы должны интерпретировать эту коммуникативную ситуацию? Мне кажется, у вас в голове просто какая-то лампочка начинает мигать, и, значит, там пикает какая-то внутренняя шпионская радиостанция. Вы пытаетесь понять, что же это все значит, и не попадет ли мне, если я признаю иноагентом в такой ситуации кого-нибудь не того. Поэтому, значит, вот формально Минюст впал в некоторую легкую задумчивость после этой беседы. Вот. А дальше какие-то лучшие умы, они еще лучшие вот эти представители наших таких византийских политических сил, они проползут под коврами, все разнюхают, все разведают, куда ветер дует, и поймут, что делать дальше. К сожалению, конечно, долгосрочного эффекта это странная встреча на Валдае, она, по всей видимости, носить не будет, и никакой там вот очень странная риторика, что когда Муратов получил Нобелевскую премию, сразу возникло два сюжета, что, во-первых, теперь он станет иноагентом ровно за эти деньги, которые ему Нобелевский комитет пришлет на карточку. Вот. А во-вторых, ну и кто-то уже сказал, нет, ну вы знаете, мы не про это, иноагенты, это вот про что-то другое, Нобелевские деньги, они как бы чисты, как бы, да, вот и президент поздравляет за премию, ну как-то нехорошо. Вот. А во-вторых, сразу началась дискуссия про какую-то военизированную журналистику, кто-то сказал, что у Муратова теперь есть щит, кто-то сказал, что у Муратова есть теперь, там, не знаю, бронежилет, кто-то назвал это каской, короче, целая амуниция, вот Нобелевская премия, такая целая амуниция, которую журналист, работая в своем собственном городе, в своей стране, должен на себе таскать, чтобы, значит, не получить статус иноагента и не столкнуться с дальнейшими репрессиями. Вот, это очень странно, да, и, конечно, это показательно, до чего мы сами себя довели, до чего нас жизнь в России довела, что мы начинаем такими конструкциями в целом оперировать. Но, повторюсь, мне кажется, что вот как бы коммуникативный контекст, он очень странно сложился. Видимо, люди, которые решили всех нас отправить в иноагентство, не очень ожидали того, что Муратов получит Нобелевскую премию, что состоится такой разговор между ним и главой государства. Теперь вот им надо как-то найти выход из этой ситуации.
Если говорить не про власть, а про людей, можно ли оценить, насколько на самом деле россияне консервативны, и вы в целом согласны вот с этими вот ценностями, которые заявил Путин?
Знаете, мы еще раз хочу подчеркнуть, это их право. Мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения. Мы полагаем, во всяком случае, у подавляющего большинства российского общества.
Любое сообщество людей на самом деле консервативно, то есть это вообще социологический факт. Люди не хотят перемен, особенно резких перемен, большинство из них. Люди хотят жить так, как они привыкли, ну, для того, чтобы строить какие-то планы на будущее. И в социологии, мне кажется, это хорошо известно, это еще конформизмом называется, что обычно считывается как какой-то негативный термин, на самом деле это термин социологически нейтральный. И было бы очень странно, если бы большинство россиян было бы, там, не знаю, революционерами или сторонниками каких-то удивительных резких перемен. Так бывает иногда в исторические моменты, но это очень редкие случаи. И, как правило, это не самые приятные моменты в истории, как во время русской революции было, так, в принципе, как в 91-м году было, события, которые привели просто к слому привычной жизни для десятков миллионов людей. Другое дело, что если посмотреть на то, что российские власти имеют в виду под традиционными ценностями, и в этом смысле слова понимают консерватизм, то Россия не очень похожа на страну, которая прям сильно любит традиционные ценности. У нас рекордно высокий уровень заболеваемости СПИДом, например. СПИД бывает от того, что ты не предохраняешься, когда ты занимаешься случайным сексом, а еще он бывает от того, что ты наркопотребитель. Это, в общем, вроде как было с 80-х годов два основных источника роста заболеваемости ВИЧ, так и остается. И можно, что же это за консервативная страна, где больше всего людей там в Европе уж точно болеют СПИДом. А в России один из самых высоких уровней разводов. В России социальная норма семьи – это однополый брак, в кавычках, матери и бабушки, которые совместно выращивают детей и вокруг матери иногда еще вращается по дальней орбите какой-нибудь мужчина, похожий на отца или человек, который его замещает. Вот. И если посмотреть на настроение российской молодежи, да, то мне кажется, что понятно, что консерватизм – это скорее такая мечта российского правительства, чем реальное положение вещей в стране.
Перед тем, как перейти к последнему вопросу, есть какая-то штука, которую мы еще не обсудили, хотя тронули. История про то, что Путин сказал, что cancel culture – это расизм наоборот, про то, что да, фантасмагория про равные права женщин-мужчин.
Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой, и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Называя вещи своими именами, это уже просто на грани преступления против человечности. И все под именем и под знаменем прогресса.
про родителя номер один, родителя номер два, и про то, что детей с малолетства едва ли не принуждают сменить пол в ряде западных стран, как любит выражаться президент. Такая риторика, в принципе, супер соответствует вот этой консервативной повестке. Но вопрос, наверное, наивный. Наверное, не ждать нам принятия закона о домашнем насилии.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что, может быть, внутри этой какой-то консервативной телеги, риторики, телеги во всех смыслах слова, мне кажется, да, может как-то и закон о домашнем насилии просочиться. Может быть, вначале, если там женщину побьют, то она должна будет вначале трижды написать, что она на православная, крещенная, только после этого подавать заявление в полицию. То есть, наверное, можно найти какой-то странноватый такой компромисс между этими декларациями, да, и интересами реальных людей. Мне кажется, здесь есть глубокая какая-то история в этой конструкции про cancel culture, значит, и перегибы либерализма на местах, на западных местах. Вот с 70-х годов примерно радикальные феминистки, которые очень интересны именно как теоретическое направление, они говорили, что вообще есть такая вещь – власть. Почему-то одни люди обладают властью, а другие люди подчиняются. И обычно власть либо выводит из экономических факторов, как это марксисты делают, либо власть является проекцией, ну, какого-то юридического неравенства и военного принуждения. И вот, ну, и полицейского принуждения. Вот феминистки говорят о том, что некоторые из них говорят о том, что, возможно, власть, связанная с гендерными ролями, когда мальчику предписывается быть активным, а девочке приписывается быть милой, и это различие сохраняется в течение большей части жизни людей, оно является вообще как раз источником других форм власти. То есть как вот эта гендерная асимметрия, она заложена в большой и сложный политический процесс, который затем, ну, существует уже в масштабах всего общества. То есть, ну, грубо говоря, диктатор – это фигура такого строгого отца буквально. Да, это особенно комично, ну, теперь уже не очень смешно, трагикомично скорее, или просто трагично в истории с Лукашенко, конечно, с его кликухой проявляется. Вот, мужчина, который приходит домой и говорит, где мой борщ, женщина, это та же самая роль, как человек, который двигает какие-то политические речи в отношении нации, которая должна его слушать. Вот. И мне кажется, что есть странный символизм в том, что Путин буквально эту карту разыгрывает. Думаю, что он все-таки про радикальный феминизм ничего не знает в реальности, да, но он является в этом контексте, он как будто становится иллюстрацией этих теорий, начиная объяснять причину, по которой он незаменимый президент и легально находится у власти, через идею защиты его, внутри его правления защищается гетеронормативность, как идея о том, что мужчины и женщины – это принципиально разные сущности, которые не должны смешиваться друг с другом и всегда должны друг другу противопоставляться, и таков как бы естественный ход вещей.
Последний вопрос про то, что раз уж у нас такой официально консервативный курс, интересно, как себя чувствуют условные системные либералы? Ну, если взять, посмотреть на процесс над Зуевым, например, не является ли это следствием того, что дали приказ зачистить, ну, вообще всех либералов окончательно?
Я не думаю, что есть какой-то, понимаете, есть какой-то центр, который выглядывает так из окошка, и там из кремлевской бойницы, и смотрит, так, либералы еще есть, и так лазерными лучами их уничтожает. Я думаю, что есть логика того, что... Ну, вот я приведу пример из другой области, но мне кажется, показательно. Вот какой-то глава российских пивоваров предложил, пивоваров не в смысле фамилии, а в смысле, то есть не иноагентов пивоваров, да, а вот в смысле профессии, да. Он предложил взять и повысить пошлины на импортное пиво в 55 раз. И объяснил, что это будет очень хорошо для российского производителя. Вот у этого человека, у него нет какого-то силового органа, но если он у него был бы, он обязательно бы пошел бы разоблачать каких-нибудь врагов, мне кажется, в той же логике. Ну, как бы логика очень простая. Я патриот, я большой патриот, дайте мне, пожалуйста, очень много денег. Если вы вот ассоциацию пивоваров возглавляете, то вы просите всех просто ваших конкурентов обложить какими-нибудь ужасными налогами, чтобы их просто у вас не было, и вы много на этом заработали. Если вы сотрудник ФСБ или другого российского силового ведомства, то вы думаете, кого бы еще вот сейчас нужно разоблачить как коррупционера, кто как бы, ну, более приятная цель, кого нужно как-то вот сейчас в этот момент на него можно напасть и все у него отобрать. И условные либералы, люди как-то существующие в своих должностях и в рамках своих проектов в последние там, 10, 15, 20 лет, они сейчас очень сладкая цель. Именно за хорошим маленьким частным вузом с двойным дипломом, российско-британским, как раз сейчас очень удобно прийти по любому, по большому счету, поводу, потому что вы легко сможете оправдаться, что вы это сделали в интересах национальной безопасности России, потому что Россия в кольце врагов, а тут какие-то британские дипломы прямо во время этой осады в нашей прекрасной крепости раздают. И это, мне кажется, такая общенациональная охота на то, чтобы кого-нибудь найти и представить в качестве врага. И есть, наверное, преемственность, такой континуум между компании, связанные с иноагентами, и компании по разоблачению иностранного образования в России, хотя его, в общем, особо и нет, за несколькими исключениями.
Вы слушали подкаст «Что нового?», и поподробнее про конкретно иноагентскую призму можно почитать в колонке Кирилла Мартынова, и ссылку мы обязательно повесим в описании подкаста. А еще там можно найти нашу почту whatsnewsobakanovayagazeta.ru. Мы очень ждем от вас фидбэка, предложений по темам подкаста, может быть, даже благодарности. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайки, пальчики вверх на Ютубе, пишите комментарии, отзывы. Так мы становимся известны большему количеству людей. Этот подкаст мы сделали вместе с нашим редактором Арнольдом Хачатуровым и звукорежиссером и саунд-дизайнером Денисом Никулиным. Меня зовут Надежда Юрова. Услышимся.